света не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Я вот уже вошел так немножечко в вашу тему, которая здесь определена. И тоже хочу дополнить, что вот мне так открывается. Но это не все, конечно, какая-то часть, как искать Господа. Я думаю, что это понятно для нас. Когда я пришел, спросил, братья, какая у вас тема, ищите Господа. Я тоже сразу спросил, говорю, что вы, братья, до сих пор не нашли Господа? Вот так как-то сразу оно смотрится и так выражается. Ну а сам-то, когда уж размышлял и думаю, ведь это как получается? Мы нашли Господа. И нашли. Прежде Он нас нашел, и мы нашли. Это на своем месте. Бывает такое, что я вот познакомился с соседом. Знаю, где он живет, как он живет. Ну и живет, и пусть живет. Или бывает такое, что да, я с родителями живу, кто-то скажет. Но а как родители себя чувствуют? Какое у тебя с ними общение? А какое? Да они себе живут, а я себе живу. Но мы живем вместе, мы нашли друг друга. То есть найти друг друга на расстоянии или только лишь вместе, этого еще мало. А вот найти друг друга так, чтобы найти, вот к примеру такой, братья, о Духе Святом говорит апостол Петр, другие апостолы. Вот, к примеру, так. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Апостол Павел, исполнившись Духом, напал на исполненного Духом, когда у них была встреча вот с Вольфом, Варе Иисусом. Слово «исполняйтесь», оно может быть, некоторым даже еще и непонятно. Вот как-то оно сразу у нас вкладывается в нашем понимании. Исполниться Духом Святым – это пополниться, это набраться. А что тогда получается? Что Дух Святой как жидкость, литрами или килограммами? Нет, это личность. Как же исполниться Духом Святым? Сказать, что у меня его нет – а на этот момент я стал просить, ты войди в меня, Дух Святой. Это тоже расхождение со Словом Божьим. Я с вами во все дни и в вас пребуду. Мы храм живущего у нас Святого Духа. И Дух Святой живет в нас. Но дело вот в чем. Как замечается мною Дух Святой? Я бывает иногда, когда беседую, а беседую часто, беседую с различными личностями, беседы различных, бывает, характеров, бывают беседы простые, ну, такие, житейские беседы. И часто бывает, что беседуешь и не очень нуждаешься в Духе Святом, даже и помолимся. Ну, беседа, простая беседа, помолились и все. Но когда бывает, как у апостола Павла, когда он увидел, что тут простоте не обойдешься. Здесь только Дух Святой может победить исполненного другим Духом. И апостолу Павлу в короткий момент надо было исполниться Духом. Как исполниться? Это я вот в моем понимании, как мне Господь открывает. И сам переживал. Сознаю, что Дух Святой, только ты можешь совершить. Дух Святой, только тебе доверяю. То есть сполна признаю тебя, сполна тебе доверяю, сполна погружаюсь в твою силу, полностью тебе и только тебе. Вот когда вот так вот я сознаю, вот тогда нахожу Духа Святого внутри себя. Нахожу. Ищите Господа. Это вы знаете, братья, когда вы будете замечать, и все вот мы будем замечать, что каждый раз Слово Божие сказать, надо найти Господа. Это я не то, что я говорю, братья, не так. Это я одну какую-то грань еще добавляю тому, как искать Господа, и причем внутри себя. Сказать проповедь надо найти Господа, потому что вместо Господа нам предлагается очень многое другое. Понадейся на разум свой. У тебя очень много запасов, там конспекты составлены. О, как легко. Мы иногда даже удивляемся. Да этому брату хоть днем, хоть ночью, в любое время скажи, брат, будешь говорить, не надо их предупреждать. У него там бесконечно. Но это хорошо, если ему со стороны так говорят. А если он это сам о себе возомнит? Разве не бывает такое, что без Господа вечерю совершают? А почему? Привык. А что мне вечерю совершить? Да ничего особенного не составляю. Когда я ее, бывает, совершаю в воскресенье, в тот день воскресный, когда вечеря, по 3-4 раза некоторые совершают служители. И в собрании, после собрания, через час в следующий дом, иногда по 4-5 раз некоторые служители совершают. Что там надо? Зачем там что-то особое? А на самом деле, братья, если не нашел Господа для совершения вечери, вот такая она и вечеря. Она просто обрядовая, религиозная, сухая. Ну, понимают души, что надо в вечере поучаствовать. Один служитель рассказывает к стыду. Перепутал даже, понимаете, вот вначале вино преподнес, а потом хлеб. Почему? Привык. До того привык, что даже вот так вот, так пусть и так. Что значит найти Господа для вечери Господней? Это вот так вот, может, Господь поможет, чтобы нам порассуждать об этом отдельно. Вы знаете, есть некоторые у нас служители, чисто брачные, их приглашают часто, хорошо бракосочетание они совершают, и их просто на заказ, по очереди, вот если бы того бы брата, издалека зовут. Вот только поговорить бы с ним, брат, почему тебя так любят, почему тебя так желают на бракосочетание. У него получается ловко, весело, так красиво все. А на самом деле это чисто его. Не нашел Господа для того, чтобы передать тайну эту великую. Что значит бракосочетание на земле? Очередной раз еще провозгласить, так будет сочитываться Христос и Церковь. А там этого нет. Таких служителей не очень-то будут звать, которые будут говорить о небесном браке, чтобы чистота, святость была у жениха в невесте, чтобы там бракосочетание было, но не свадьба, не смехотворство, не куклы, не разные там корзиночки и прочее. Такого служителя долго не будут там уважать. Зачем он там? Только будет там все настроения портить. Найди Господа для брака сочетания, потому что тебе предложит даже и сам сатана, вот так проведи. Предложит тебе жених с невестой. А своего ума очень много хватит для того, чтобы иметь разновидные конспекты для такого служения. Да и не только это, братья дорогие. Нам, как служителям, известно, известно, молодым полегче, память хорошая, место Господа. Очень хорошая может быть даровитость, особенно есть образование. Вот. И знать некоторые цитаты тех или других писателей, посмотреть что-то в газете, уловить из радио. Понимаете, это все не надо искать Господа. Как находятся пособные все вот эти боги. Они тоже являются идолами, понимаете? Ищите Господа. И особенно внутри себя. Он есть. Я при всем этом никак не могу согласиться, чтобы сказать, ты, ну это уж крайность, что совсем Господь оставил. Но когда Он и находится у нас, но не заметен нами, вот тогда, конечно, Господу огорчительно. Что это за служение? Это на время. время, братья, пока молодой, пока способный, пока сочный. Вот, допустим, даже организовать богослужение, собрание. Вот есть служители Дома Божьего, а есть служители Божьи. Какая разница, братья? Служитель Божий и служитель Дома Божьего. Служитель Божий – это тот, который все делает в собрании на протяжении всего служения, что повелевает ему Господь. А служитель Дома Божьего, у того все в программе, у того все запрограммировано. Он Дома Божьего служитель. У него одна только всегда цель, желание, как чтобы прошло организованно, красиво, ну, показно, поверхностно, и просто тогда и прислушивается, ну как у нас собрали, ну как вам понравилось? А, это еще не все, это у меня сегодня еще уехали кое-кто. А так вот, приедьте в другое воскресенье, вы посмотрите, служитель Дома Божьего. Вот это все, братья, говорится к вашей теме. Ищите Господа. Иначе привыкните без Господа, вам будут удивляться, даже рукоплескать будет сам сатана, как ты здорово служишь. И никто не замечает, и никто не разоблачает. Поэтому вот этот текст нам дал способность Господь быть служителями Нового Завета. Не буквы, а Духа. Буква убивает, Дух животворит. Но как понять, братья дорогие, служитель Духа, это так вот написано, и так оно воистину есть, о том, что сейчас я немножечко так прошелся. Можно бы и еще добавлять, допустим, любое дело, понимаете, вот беседовать с душой. Только сказала она свой вопрос, душа, наболевший вопрос, у тебя уже есть ответы. У тебя есть ответы уже. А почему? Да она не первая к тебе подошла, эта душа. У тебя уже в практике есть. Вот вчера с такой беседовал. Точно такой вопрос был с тем юношей. Раз, ответили. Ну, давай помолимся. А что душа скажет? Ну, помолимся. А удовлетворилась ли она ответом эта душа? Получила ли она исцеление? Могла ли она сказать, Господи, Ты сказал мне через Твоего раба? Это вопрос стоит в этой беседе. Возвал ли Ты Господа? То есть на каждый раз, но исполняйтесь Духом. В полной мере доверяйтесь Духу Святому. Дайте Ему простор. Осознайте свою немощь. И дайте возможность Духу Святому проявиться. Вот что значит исполниться Духом Святым. В полной мере довериться Ему. Это не то, что, допустим, Он чуть-чуть ушел от меня. Это мы теряем весь смысл личности Духа Святого. Дух Святой, Он личность. Он собой наполняет все. И Он охватывает все сердца. Но действует там, где исполняются им, где его признают, где его находят, но часто не находят. Насчет проповеди особенно, братья, вот когда бывает такое, что часто приходится проповедовать, к этому привыкаешь, особенно переехал куда-то в новое место, меня там еще не слышали, а у меня проповеди есть, у меня сразу ослабляется моя, ну, так сказать, духовная ответственность. А я тут скажу, тут меня не слышали. Ну, еще проедусь. Вот такие проповедники часто теряют Господа. Надеются на то, что у них готово. Что значит любовь? Пусть у тебя есть проповедь. Если ты ее не нашел Господа и сказал, это чисто буква. Апостол Павел, когда шел к Коринф, 2 глава 1 послания Коринфянам, у него были ужасные переживания. Он понимал, что в этой церкви Очень грамотные люди. Умные люди. Одаренные люди. Это был, конечно, сильно такой цивилизованный город. Вот, развращенный город. Ну а как там поступить? Апостол Павел говорит, если бы я начал говорить чисто на человеческой мудрости, то есть показал бы себя, что я тоже не из простых. Я учился у ног Гамалиила. Я знаю и то, что вы знаете, но я знаю и новое, то, что Бог мне даровал. Но апостол Павел говорит, я был в страхе и трепете. Вот как вы думаете, он находил Господа в такой момент? Он просто даже настолько себя отключал. Господи, ну если не ты, то здесь мне делать вообще нечего. У нас Николай Абрамович Крекер как-то был послан в Брест. Там проводить очищение. Я не помню, с кем он был там, но другие братья помоложе, молодые братья. А вся ответственность была на нем. И когда он там побыл в собрание, а оно, знаете, такие вот пограничные наши города, там Польша, я не знаю, Германия уже была достана туда, или еще не доставали до Германии. Ну, а уже пошли там у них спекуляция, парики, продают деньги. И церковь заразилась. Очень заразилась спекуляцией. А коль такой грех, то там уже, знаете, тогда в этот момент сильно извращается Слово Божие. Тогда на выпивку смотрят как, да вы что, Слово Божие разрешает, а вы не разрешаете. Вот. Или там на другие, на деторождение. Да это раньше было, там надо было размножаться, плодиться, землю наполнять, а сейчас вы все по старинушке живете. И многое другое вот так вот. Послушал наш брат-старец, делать мне тут нечего. Нечего мне тут делать. И пришлось уединиться, и 2 недели они пробыли в постели. Вот что значит найти Господа. И вы знаете, по-разному приходится находить. Иногда просто приходится находить, поговорить с Господом, да, и сразу вступать в дело. А иногда долго надо умолять Господа, чтобы действительно Господь с своей стороны мог тоже убедиться, что ты сполна сокрушаешься, мой род, что я тебе не откажу, потому что ты действительно одно только понимаю, что я без тебя, Господи, ничто. Я без тебя ничто. И тогда начинает Господь действовать, и никогда Господь не подведет. И не постыдится никто из нас, кто вот так вот Господу доверяет, находит его внутри себя. Насчет духа, служения духом, у Иисуса Христа много таких вот примеров жизненных, когда он был на земле. Вот 12 глава Евангелия Матфея. Она с самого начала житейский пример, братья. Иисус Христос с учениками идет засеянными полями. А это было в субботу. И когда они покушать хотели, ну а что делать? Надо срывать колосья и кушать. Ну, а их заметили. Заметили бы, да? Ну, ладно, что ж, раз уж колосья мои братья едят, давайте я накормлю их. Ничего подобного. Поймали. А колосья, да когда? В субботу. Вы понимаете, что Христос сразу разоблачал вот эти понятия. Он их разбивал. Они ему указывают. Вы делали то, что не должно делать в субботу. А Христос понимает, что это лукавство, что это не от Господа, это вопреки, это уловить. Он говорит, ну хорошо, а вы разве не читали? Сразу им тоже преподносит. Ну вы хотите меня уловить тут в законе вашем. А разве вы не читали, что сделал Давид, когда пришлось в трудный момент даже брать хлебы предложения и кушать самому и своим всем, вот, кто с ним был. Скажите, согрешил он этим? Молчат. А разве не приходилось священникам и на иногда нарушать субботу, и все-таки они не огорчали этим Господа. Вы читали об этом? Молчат. И потом Христос высказал, чувствуется, вот из глубины души Он высказал: «Милости хочу, а не жертвы. Милости хочу». Поэтому, братья, если бы нам заметить до конца, как у Господа сильные были переживания и сильное было Его желание, чтобы направить служение наше в Духе, чтобы служители были Духа, но не буквы. И еще такой пример. Это 4 глава Евангелия Иоанна, тоже такой, ну, всем памятный пример, когда, утрудившись, Христос сел у колодца, и в это время подходит женщина, завязался диалог, но я хотел бы обратить внимание, когда женщина увидела, что это пророк, Дух Святой уже открывает ей, и она стала спрашивать: вот говорят, что поклоняться надо на этой горе или в Иерусалиме. Как теперь? Вот что ты скажешь? Христос говорит: вы не знаете, чему кланяетесь. А вот время наступает, и настало уже, что будут поклоняться и не на горе, и не в Иерусалиме. А где? И говорит: истинные поклонники будут поклоняться Богу в Духе и истине. Опять в Духе и истине. И таких поклонников Бог ищет себе. И начинает дальше говорить основу этого поклонения. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Вот это сильная основа, братья дорогие. Эта основа сразу помогает, когда приходится беседовать с неверующими людьми. Мы им боимся сказать, что у нас нет икон. Как бы не спугнуть. Да это действительно сложно. Но когда мы говорим вот об этом, что такое Бог, и как мы общаемся с Богом, как Дух с Духом, как живой с живым, а между нами вдруг какой-то образ, и у человека все сознание впирается в этот образ и задерживает всю связь с Богом живым. Вот что значит идол. Тогда яснее становится опасность икон. Вот с чего Христос начал беседу с самарянкой, понимаете? И эта истина продолжается, вселяется в каждом служителе. И теперь апостол Павел говорит: какую способность дал нам Бог быть служителями Нового Завета? Не буквы, а Духа. Относительно буквы, друзья, это все то, что служители в основу берут свой ум, свою память, свою способность, свои все привычки, опыт и забывают о Господе, о водительстве Духа Святого. Вы знаете, даже, может быть, долго-долго не заметишь, как хорошего организатора, как способного специалиста. Хорошо проводит собрания, очень хорошо разговаривает, очень хорошо умеет организовать. У него все хорошо, но духовный служитель сразу заметит: все хорошо, но сухо, сухо, сухо. Вы знаете, братья, сколько раз нам говорят: какая разница? Вот мы в там собрании побыли, но точно ж так, как и у вас. Ну, точно ж так все. Но так же и Евангелие читают, так же и молятся, так же и поют. Так все. И мы ничего не можем сказать, и мы только можем понять: да-да, все так. Но в одних по букве, а в других по духу. Вот этого-то различит только духовный. Духовный судит о всем. Вот этот может понять: хорошо в собрании, хорошо. прибыть в нашей местности, там, в Краснодарском крае. И когда узнали, что приедем мы, конечно, пресвитер хорошо организовал. Христов всех предупредил, чтоб все были в собрании. Молодежь, дети. Даже там удивились члены церкви. Ты посмотри, какая у нас молодежь способная. А дети-то что у нас умеют? А тогда этого мы и не знали. Ну, хор, конечно, регента, самые лучшие псалмы все подготовили. И так прошло собрание, а я сижу и скорблю. Скорблю. После они заметили, Лёна Васильевич, почему такой у вас унылый был дух? Ну, я-то, когда уже подошла очередь говорить слово в конце, я так и сказал, как хорошо у вас собрание, как хорошо. Мне хотелось бы только знать, как будет у вас в пятницу. Какое собрание будет у вас в пятницу? Но я-то и знал, и слышал, что в пятницу и одной третьей не приходит. А чего там делать-то? Там надо молиться, там на коленях надо стоять, там в посте надо быть. Вот Христос о чем говорит. Через апостола Павла, это вот в 7 главе 1 послания Коринфянам, 35 стих. Чтобы служили Господу без развлечения. Понимаете, служение буквы – это служение, выражение служения для развлечения. Всегда к этому служению больше приходит людей таких же, какое само служение. Они прям говорят, что там пятницу делать? Или там в среду разбор слова тоже не то. Вот хор поет, вот выступают, вот проповедников самых лучших ставят. И все это, конечно, братья, нужно нам понимать. Не являюсь ли я служителем буквы? Но вы понимаете, что это убивает, до конца убивает, последний убивает, что есть в человеке. Он сегодня пришел, поинтересовался, развлекся, на завтра он придет в следующее воскресенье с горем своим, с духовным упадком, он послушает и скажет, что этот концерт мне даст? Что он мне даст? Я здесь не нахожу удовлетворения. Буква убивает. Убивает, братья. И не забудьте, вот как раз в порядке всех вопросов, чтобы проверить лично свое служение. Какое служение у меня? Как оно строится? Служение буквы или служение духа? Дух животворит. Дух животворит. Вот я хотел бы немножечко рассказать, братья подходили некоторые, Григорий Васильевич, расскажи за Америку. Это как-то подростки тоже собрались, меня пригласили, Григорий Васильевич, побеседуй с подростками. Они хотят за Америку, но я-то знаю, что за Америку интересуется. Я спросил, я говорю, ну что, дети, с Евангелия начинать или с Америки? Кричат, с Америки! Евангелия не надо. С Америки. Но я, братья, хотел бы Америку провести через Евангелие. Через Евангелие. Вот частичка, там, может быть, подробности в другое время продолжу, если предоставится возможность такая. А вот что достигнуто в Америке в служении буквы? Служение буквы. Ведь прежде чем открыть границы, мы об этом не знали, а только догадывались немножечко. И кое-кому приходилось, может быть, больше знать. Но это все было скрыто. Это при советской власти. Это было десятки лет назад. Как Америку готовили для того, чтобы сейчас вместить туда тысячи иммигрантов. Прежде чем открыть границы, там хорошо поработали наши КГБ в лице старших пресвитеров. Но старших пресвитеров еще не забыли, все тут вот вы знаете. А то я в одном месте говорил, а мне говорят, так вы же старшие пресвитера. И приходилось Приходилось после осторожно-осторожно говорить. Молодежь не знает старших пресвитеров. А мы старшие. Мы же старшие по краю, старшие так. Вот. Поэтому я и оговорочку эту сделал. Это речь идет о тех старших, которые тогда выполняли, по-моему, четвертую ступень действий КГБ. Старшие пресвитера. Особенно, конечно, члены ВСХБ. Они часто ездили за границу. Им разрешалось. Мы вот второй раз, когда пришлось побыть в Америке, первый раз как гость, я как-то мало вникал, думаю, да мне как-то и не очень и нужно оно, я в гостях, а этот раз уж как ответственность, понимаете, то хорошо прислушивались, присматривались. И вот так рассказывают уже давние жители там, что как там работали, как там все подготавливали. Там проходили ихние духовные воспитания пасторов в присутствии КГБ, в присутствии наших пресвитеров, которых они почитали, что это люди особо набожные, потому что с России, страдающей России. И они, конечно, вели себя как ангелы света. Они и молиться умеют, а американцы давно уже так не молятся, понимаете, чтобы на коленях, а наши на коленях молятся. И простые такие проповеди и прочее, это только было из России можно послушать. Вот. И они вкрадывались, как ангелы света. Им много-много доверялось. А все это было запланировано вместе с американскими масонами и русскими масонами, которые выражались, как я говорю, вот уже в служителях, выполняющих волю Антихриста, который в духе действует. Достигнуто многое. В Америке достичь гораздо легче, чем в России. Вы понимаете, что там американские законы настолько имеют силу, настолько имеют власть, что никто не смеет их нарушить. И американские законы внедряются с самого детства. Дети приходят в школу, и первое, что они делают, это складывают ручки, смотрят на знамя и каждый день произносят одну и ту же клятву. Это выражение своего желания к выполнению закона американского, изучение законов американских. Это входит с детских лет в плоть и в кровь. И некоторые родители, конечно, иммигрантские, обеспокоены, когда мы спрашивали, а что вы думаете о ваших детях? Что же будет с них в будущем? Ну, мы так подсказываем им, что вы не смотрите на знамя, вы отворачиваетесь так, произносите кое-как. Но это только, может быть, на первый годик, там, полтора, оно все равно все входит в привычку, забывается все и родительское, и российское, и все равно входит в систему изучения американского. И поскольку это так, у нас же такого нет. Кто из нас знает законы? Кому из нас навязывают эти законы? Мы узнаем, когда нас судят. Тогда чуть-чуть узнаем, по какому закону меня судят. А так-то мы их не знаем. И слава Богу. Вот. И вот вы понимаете, когда все это готовилось одновременно. И духовное, пастырское, и вот это со стороны власти законы, как вы знаете, как заповеди, и в страхе, в трепете их выполняют. Ну, к примеру, даже такое. Вот наши иммигранты, они же специалисты, они и рихтовщики, они там и ходовую часть, и поршневую, все изучили здесь. И им только как-то там вроде номера только надо, а машину собрать там как дважды два. Сосед видит, американец подходит, говорит, я сейчас позову полицию. Зачем? Нельзя законы нарушать. И он пошел, и тут же звонит. И он это не со злобой делает, а как исполнитель необходимой своей обязанности. Я удивлялся, я говорю, как это полиция накрыла, ну, прямо вот так, на дороге, раз сразу накрывает, там ГАИ нет, чтобы стояли ГАИ, там вот посты, там этого нет. Там внезапно раз и накрыли. нарушителя. Я говорю, как он узнал? Сосед позвонил. Рядом едут. Этот превысил скорость, а этот уже звонит, вызывает. Так выполняют закон. Братья, это я немножко напоминаю вам, просто подтверждаю, как факты, понимаете? Как факты. А к чему это я говорю? Меня, наверное, братья поставили после обеда для того, чтобы здесь такую вот, ну, интересную тему говорить, чтобы после обеда не тяжело было. Это все я говорю, братья, чтобы как-то вот понять, кто еще не уехал. А кто уже уехал, тому уже не понять. Тому уже не понять. Почему мы поняли? Потому что мы смотрели глазами наблюдателей, не жителей, с желанием там ужиться, а спасти, если возможно, хотя кого-нибудь. Так вот, в Америке достигли пасторы, они выбраны из лучших лучшие, преданные американскому всему подданству. Так вести, как и диктуют. Пастор решает судьбу каждого члена, как гражданина, как овцы своей. Ну, во всех сферах, во всех отраслях. Даже устроиться на работу кому-то, да? Там спрашивают, а вы у какого пастора? Такого-то. Он берет, звонит, узнает, как этот человек, тот рекомендует или отрицательно, или положительно. Вот и все. Все решает пастор. Все в руках пастора. Там полиция только лишь порядки наводит уже помимо тех, кто из пастора выходит послушать, понимаете? А так все пастор. Очень легко управлять в Америке, потому что все в руках религии. А религии людей гораздо легче обуздать, чем законами, какими-то там дисциплиной и прочее. А религия, она очень благородна, все чинно, все покорно. А усыпить смогли. А, конечно, я это сам увидел, когда вот так смотришь на собрания у них, мы бывали так, хотя изредка, но бывали, в больших собраниях фундаментальных баптистов. Вот, заходят люди, они когда отдают раз в неделю побыть в собрании, члены церкви. Это у них не отнять, причем в одно собрание не умещаются, они через 2 часа следующее собрание, там уже другие идут, одной церкви, не умещаясь в один раз. Приходят, садятся вот в таких удобных, конечно, диванчиках, но со спинками мягкие, как вот здесь есть наверху. Мягкие, впереди такие же эти удобства для книг. Вот, сидят кто как, одежда не имеет значения, какая она у тебя, никто не смотрит на тебя, никому ты не нужен. В серьгах ли ты, остриженный ли ты, в одежде женской или мужской, безразлично всем. Полная косметика, никого это не соблазняет. И они это поясняют, это наша культура, это у вас там. А у нас, понимаете, мы так выросли, все. Одну женщину опоздала, зашла, а стоя пели. Но это исключительный случай, когда вот встают для пения. Ну а тут как раз стоят, поют. Она села, молится. Михаил Иванович спрашивает через переводчика, а чего бы вам стоя не помолиться? Стоя-то лучше, благоговение. Братья, не забудьте, служение буквы. Я вот это все веду, как оно достигнуто, до какой крайности. Храни Бог, у нас к этому идет. По идее, понимаете? Она говорит, а я не смогу стоя помолиться. Я вот сидя с самого детства, меня так приучили. Для меня это, знаете, так до души, когда я помолюсь сидя. И стал. И мы ее не можем осудить. Вы понимаете, не она виновна в этом, не она. Ее так приучили и убедили, что так благоговейно. Но это ладно, что не может никто помолиться вообще, чтобы вслух молитва была в церкви. Этого никогда вы не услышите. Только пастор один помолится вслух. И молитва в них – это исключение. Сразу собрание начинается с пения. спел соло, спел дуэт, споют группа, потом заходит хор, споет два псалма, три, может быть, и удаляются. Все, их миссия кончена. Красота, переливание цветов, такие лучи направлены со всех сторон, то красный, то белый, то зеленый. И вот это так увлекает. Это так отдыхает душевно, понимаете? А потом уже после пения хора проходят тарелки, собирают доллары. А когда ж молитва? Пока все без молитвы. Собрали доллары, потом выходит пастор. У него обязательно должен какой-то юмор быть, то ли анекдота, то ли какое-то событие такое, знаете, чтобы рассмешить, чтобы подготовить людей к слышанию. У него нет Духа Святого. Там не полагается на Духа. Там не ищет Господа. Господи, помоги в этом. Там все своими силами. И все это подготовлено, все это достигнуто. Свобода религии? Нет свободы Духу. Нет свободы Духу. И когда приезжают наши иммигранты, которые здесь уже охладели, которые возлюбили больше нынешний век, которые ищут для плоти жизни, они говорят, а какая разница? Так у нас поют. Ну, здесь по-американски. Ну, мы выучимся то же самое, все так же. Посмотрите. Вы думаете, вот эти души погибнут? Да они никогда не спасались. Мы там только увидели, что такое кальвинизм. Когда пастор в конце изредка приглашает, кто желает принять Иисуса Христа вашим личным спасителем, пройдите сюда. Выйдут двое, трое. Ну что, чтоб помолились? Нет. Он убедился, кто они. Вот, родители по наследству, так вот, ну, подходящие или к баптистам. Все, там уж побеседуют с ними диакона, и через недельку-две они принимают крещение. Каждое воскресенье перед вечерей крещение. Каждое. Так вот они тут. Вот таким путем они входят. То есть покаяния нет. Рождение свыше, понятия нет такого. А все оформляется буквой. Служение буквы. Служение буквы. Хороший обряд. Причем все вводится в компьютер. За неделю, за две. Все, ну, за неделю, от воскресенья до воскресенья. Все входит в компьютер. И когда заходят люди, они уже получают программу на листочке. Они все читают, что зачем будет, сколько выступает такой-то там. Вот все запрограммировано. Конечно, для нас это было мучительно, когда нам предлагали говорить слово, и все в компьютере, понимаете? Мы непривычны. Как можно выполнить волю компьютера, понимаете? Как вечерю принять, только пастор, значит, просит встать всех и поприветствовать друг друга. Но это рукопожатие. Вот. Это единственное у них такое приветствие перед вечерей. Простить друг другу и прочее. Ну, вот так вот, само крещение тоже. Никто не знает, когда он каялся и когда его члены принимали. Никто не знает. А вот только так вот поясняет, мальчик 12 лет, родители верующие, спрашивают, ты веруешь? Да, у меня родители верующие, я верую. Ну, крещу тебе по вере, все так, как подобает, во имя Отца, Сына, погружаю тебя, и воскресением Иисуса Христа поднимаю для новой жизни. Так все красиво, братья. Вот когда слушаешь, думаешь, как все выработано, как все программировано, чтобы и не предался, и ничего не нашел живого. Вот. И вот он уже теперь член церкви, он уже, значит, заходит 12 лет. Так он остается по традиции, по наследству. Совершается молитва за хлеб. Он совершит молитву один, потом сам преломляет, коржечек такой у него побольше. Преломляет, раздает своим сотрудникам вокруг там. Одновременно все сразу принимают. Он, когда принимает, и все они сразу. наперсточки такие беленькие вот в этих, вот такие вот, как пластмасса беленькие, разовые, после этого сжигаются, потому что нельзя. Они страшно боятся распространения заразы какой-нибудь, понимаете, это для них страшнее всего. Вот, чтобы поприветствовать так, нет. Лобзание святых — это лоб, лоб. И вот лобик целует друг друга. А так нет, ни в коем случае. Но это ладно, братья. Когда наши эмигранты побыли в этих церквах, первые, вот, последнего, третьего потока, это третий поток. Два потока уже потонули. А третий самый как бы больше, понимаете? Ну вот они, конечно, пытаются, чтобы выжить. Но дело в чем? Тем же потоки смотрят так, с улыбочкой, со слезами иногда. Говорят, вот точно так мы карабкались, точно так мы, надеюсь, выживем, выживем. Но сейчас мы уже не пытаемся. Дети наши шли в Америку, и кем они там, неизвестно. А мы вот остались кое-кто и смотрим, как же эти выживут. Когда увидели наши эмигранты такую жизнь в этом, в этих церквах американских, конечно, это ужас навело на них. Они стали выходить. Но не все. И вот особенно мы уделили внимание это в Сакраменто, штат Калифорния. Там большое скопление верующих иммигрантов наших. Они когда стали выходить с американских церквей, ну куда идти? Там оказалось русская церковь старых иммигрантов. Тогда было их мало. Может, человек 20-30. Пресвитером там Карпиц. Он уже, конечно, старый американец, но из русских. Мы их наполнили, эту церковь. А вы знаете, как все запрограммировано? Как все хитро. Наша регистрация по сравнению с американской — это игрушечка, братья. Вот та прошлая, что я имею в виду, те годы, они. Это далеко-далеко не похоже, как там. Там все мягко стелят, но очень жестко, жестко кончается. И вот они так все продумали, что нашим далеко не дойдет еще. Как только набирается вот эта церковь русская, примерно на 100, на 120 членов, ее выдворяют из американских домов молитвы. А пока мало, американцы принимают, пожалуйста, арендуйте, там немножечко платите, между собраниями проводите ваши собрания. Они не возражают. Но как только набрались члены, пожалуйста, теперь выходите, стройте себе. Хватит, вас уже много, поможем. Ну как строите? Ну начинайте строить. Они начинают строить, им запрещают. Зарегистрируйтесь. Ну нельзя, мы ж такие-такие. Ну а у нас тоже нельзя. Только через регистрацию. И вот эти зарегистрировались, церковь Карпица. А коль зарегистрировались, теперь вы выполните весь закон от и до. И никуда не денетесь. И самое, что страшное, братья, что у них в Америке не имеешь права детей наказывать. Не имеют права родители наказать ребенка ни ремешком, ни лозинкой, ни ладошкой. Это судебное дело. На первый раз оштрафуют, потом лишают родительских прав и будут судить. Но американцам вот это как-то оно все проходит. У них дети, один, двое, они как-то вырастают. Но американцам вот это как-то оно все проходит. У них дети, один, двое, они как-то вырастают через школы, через знамя, через закон американский. Они благородно вырастают, понимаете? И учатся, и вроде у них без проблем. Но наши-то привезли детишек-то каких? Шкодливых, вредных. Ну на все способных, понимаете? И когда мы бьем их, и то не добиваемся толку. А там нельзя тронуть, учительница замечает, что с тобой. Да вот нет, скажи, добивается, идет домой предупреждать. Если еще, я вынуждена заявить в полицию. Я просто вот на этот раз на себя беру. Но если откроется, я буду отвечать. И родителей такой ужас приводит, нельзя тронуть ребенка. Дети начинают это понимать и прям заявлять, а я скажу учительнице. И все. И вот представьте, что вырастает с этих детей, наших иммигрантов. Я когда был 2 года назад, этого не слышал, понимаете? А теперь, я говорю, когда пришлось вникнуть, то в этой церкви Карпице, там уже молодежь, члены церкви, ну, по традиции, по наследству, понимаете? Но они пьют, они курят, они с оружием, они даже вот так вот, кто-то покаялся, их друг, ну, из детей верующих родителей, о, распить надо, такая радость, они прям там в собрании сразу раз, открывают, у них там уже и водка, все, и выпили. У них мафия, продают, покупают, девочек продают подороже, если там честные, подешевле, значит, уже такая былая. Все делается, это ужас. И когда говорят пресвитеру, что у нас делается, он: ничего, успокойтесь, успокойтесь, ничего страшного. То есть, согласно закону, не имеете права обличить человека. За членские собрания забудьте совершенно. Это оскорбление личности. За это очень большие штрафы. Один пожилой мужчина говорит: ну что это такое, сопляки такие, да я сейчас пойду с ними разберусь. Ну и приходит там: ну что вы, как это так? Как вам не стыдно? Они его раз кольцом окружили. Значит, дедушка, ну на первый раз мы тебе просто порежем колеса. Они же все на машинах там пожилые. Порежем колеса. Ну а если ты дальше будешь с нами так поступать, пистолеты показывают. И дедушка завернулся и пошел. И вот так развивается все, развивается. Блуд. Все что угодно. Вот там Винс недавно был. Вы знаете, он слова не промолвил, что вы погибаете, что вы на отступническом пути. Он их утвердил и с ними заключил союз сотрудничества. Там все похвалялся узами, но он только напомнил, что вот братство, узники, это у нас вот Батурин брат и Николай Петрович Храпов. То есть кто умер, тех он вспомнил. А кто в живых, как будто никогда и не было в его памяти. С этой церкви стали уходить наши иммигранты. Видят, что здесь непоправимое дело. Стали организовывать свою церковь опять. Ну там, я не имею в виду, регистрированные входили, свои организовывали, тех быстрее получалось. Но как только набирается 120-150 членов, их выдворяют из арендации. Пожалуйста, стройте свой молитвенный дом. Ну и строят. Там построили вот украинскую церковь, построили молитвенный дом. Там вот где ташкентский этот Неверов, пресвитер, те построили, зарегистрировались. Но наши отделенные существуют еще пока за счет малого количества. Пока находятся на квартире в американских домах, а люди едут, едут, едут и едут. И как только наполняется число, так им надо выходить, строить свой дом. А коль строить, надо зарегистрироваться. И вот этот ужас они видят, но не все. Не все, это некоторые видят. И вот они говорят: братья, что нам делать? Что будет? Чем кончится? По-всякому разговаривать. Братья, вы же понимаете, что здесь нужно идти на смерть, идти в пролом, идти страдать. Вот этот Карпиц, если бы он пошел, как Слово Божие говорит, то есть не по букве жизнь, а по духу. Ну что ж, наказывать надо наказывать. Что мне будет за это, братья? Ну, что будет, то будет. Вы представьте, сколько бы было молитв. Какой бы пример подражания был бы. Как бы другие понимали, вот все, наш узник сидит, ну все тебе. Но Карпец не пойдет, он уже просится в отставку, ему уже 72 или 3 года. Молодой станет, жить хочется. Мы говорим, братья, вот кто из вас пойдет страдать? Братья, останьтесь вы, вот вы будете у нас, тогда пойдет пробуждение. Ну да. Они-то понимают, что они уже бессильны. Ну, может быть, для начала. Но мы поясним так. Прям открыты были такие разговоры. Братья, вот представьте, я соглашаюсь переехать к вам. Хотя это не моя воля, я сам-то не могу решить вопрос. Ну, допустим, я согласился. Братья дали добро, я переезжаю. Пока я перееду туда, мне столько надо обмануть. Мне сколько надо хитрости применить, чтобы, как и вы все, достигли вот этого статуса беженца. Прямо тут посольство, какие вы беженцы, уже десяток лет, больше того, как вас никто не гонит. А вы все беженцы. Мне надо доказывать, что у меня и то, и другое, вот и позавчера вот это случилось, и то. Они дают, дают, но они же все в компьютер вкладывают, все. Они сразу узнают, какой ты верующий, с каким духом ты пролазишь туда. Если мне ехать так вот, просто открыто, понимаете, невыгодно, не дают там пособие, а на что жить? Сразу иди работать. Работать язык не знаешь, специальности никакой. Знаете, вот какая туда вот узкая такая дверь, если смотреть с духовной стороны, а так широкая, только неправдой. Всякое. Потом я продам дом свой, ну я что не оставлю, я продам. Возьму доллары, а я понимаю, что если я туда привезу доллары, мне все-таки легче будет сразу, я там домик куплю постепенно, но мне эти доллары надо скрыть. Мне надо их как-то оставить здесь, а там получить. А как это сделать? А так, там гости есть, они там погостили, да? Вот. Они там, значит, тоже, у них есть деньги. Вот они приедут здесь, получат, а там оставят. Вот такое вот, чтобы власти не заметили, как я перевез туда деньги. А я все равно в декларации напишу, что у меня денег нет. Все это темные пути, лукавые пути. Все, я говорю, так запрограммировано, так устроено, что американцы разочаровались русскими. Разочаровались. И все, кто туда проехал, служителей, они потеряли всякую силу духа. Букву помнят. Служение проходит так же, как и у нас. Так и поют, так и молятся, так все. Но это служение, вы знаете, вот когда там находишься и думаешь, бедненький, как вы к нему привыкли. Оно нисколько не касается сердца, оно не пробивает. Как не пытаешься сказать слово, кого-то чуть-чуть тронет, кто-то помолится так, а так в основном как будто и не касалось, потому что оно не подходит, выполнить его нельзя. Нельзя выполнить. И поэтому получается так. Живут, пока остались какие-то запасы. Хотя этого мало кто замечает, братья. А что, разве в России не было там проблем, что ли? И там было. И делятся, и ссорятся, и охладевают. Да, но у нас пробуждение есть. У нас грешник покаялся, радость. У вас же грешников нету никого. В Америке грешников нет. Благовестие некому благовествовать. В собраниях они все время в таких проблемах. Как же, чем же обновить хоть немного? Молодежь, что будем делать? Ну, молодежь вечеринки проводит, они также лагеря выполняют, выезжают, но эти лагеря до того развращают, что даже напоминают, не забудьте средства противозачатия. До чего лагеря уничтожают последнее все? Но надо, чем-то надо увлекаться. Вот и все. Борьба против телевизоров. А что толку с того, что борется против телевизора? Это так. Разобщает до последнего. В церкви те души, которые есть. Потому что враждуют, у тебя телевизор, я вот не купил, а ты купил, ну и все. Из-за телевизора. И телевизор меньше зла сделает, чем из-за этого разговор такой злобный, понимаете? Вот, братья, но зато с Америки масонство не упустило позаимствовать в Россию сотни тысяч миссионеров. Те, которые туда уехали, тех они там постараются заглушить, усыпить, умертвить. Но сюда приехавшие, эти тоже не меньше сделают зла. Они везут с собой не то, что Бог им поручил, а то, что поручено им там с Америки. И везут, и они тоже стараются, как у вас вести себя, какой рукавчик у вас, как пуговицу застегнуть, галстук, ну ладно, все будут выполнять, только чтобы войти в доверие, только чтобы. Причем богословие знают получше, может быть, нас. И догматика в них очень хорошо. И все в них склажено, все так. В чем заключается кальвинизм, братья, что не доводят людей до спасения, до рождения свыше, но очень убедительно доказывают, убеждают, что ты спасен. Ты никогда не погибнешь. То есть это на самом-то деле так, что если я покаялся, если я родился свыше, если я заключил завет с Господом, то Господь говорит, я тебя никогда не оставлю, я тебя никогда не покину, я тебя никогда, если только ты меня уже отвергнешь, ну тогда уже я тебя навсегда. То есть с Божьей стороны это действительно так. Но если этого не произошло, а подходит богатому такому человеку, там, миллионеру, вы не желали бы принять Господа Иисуса Христа вашим личным спасителем? Он головой кивает. То есть, да все у меня есть, ну не лишний будет и Господь, ладно. И его тут же убеждают, какой вы счастливый, вы теперь навеки спасенный, вам только заключить завет через водное крещение. Вот что значит страшная буква. Как она убивает, добивает до конца. Если бы не это в человеке еще, какая бы надежда была бы, может где-то встретиться с Господом. Но она убивает то, что есть. И это они делают у нас, братья. Они делают у нас. Да к тому же потихонечку передается и на наши ряды. И у нас то же самое. Как-то вот это вот входит в силу. Ну что ж, раз человек помолился, покаялся, как он покаялся? Ничего, ничего. И торопливость покаяния, вот мы так замечали, проехали сейчас, вот и у нас, вот Пушков своим оркестром, много трудится, очень много трудится. Но вот это, знаете, скоропоспешное покаяние, 15 душ, 20 душ покаялось, такая радость, такое тут пробуждение. Мы ждем, где же они? Покаялись и ушли, покаялись и ушли. И редко-редко кто остается. Вот чувствуется, братья, что все-таки служение Духа – это то служение, которое надо найти овцу. Много с ней потрудиться, уколоться ли, или, может быть, в поле где-то, или в поезде, или где-то, когда все-все изложить и опять не торопиться, кайся, подожди, пусть оно в тебе созреет, пусть оно прорвется, пусть оно доносится до конца, чтобы не произошло преждевременными родами. Вот что означает служение Духа, это кропотливый труд, который достигает золота, серебро, драгоценное. И когда вкладывается вот такой материал, то тогда не боится ни огня, ни воды, ни бури. Вот такие служители получают награду от Господа. Ну, что я хотел бы сказать, так вот в заключение. Вот в Америке, братья, служителей держат на служение до определенного возраста, там 55 или 65 лет, и отправляют на пенсию. Они знают, что больше человек не выдержит. Это надо служить духом, чтобы служить до 70 лет, до 80 лет, и в старости быть плодовитым, сочным и свежим. Хотя, может быть, и память отказывает, может, и ноги подкажутся, может, и уши уже притупляются вслух, да, и зрение. Но разум в духе освященный, духом пропитанный, он действительно плодовит и сочен, и свеж. Если служители, братья, дорогие, я хотел бы особенно пожилым обратить внимание, если служитель не достиг в своей жизни служения духом, не встречается каждый раз с Господом, не имеет такого контакта, общения, молитвы, проповедь получать от Него, утверждаться, что Господь мне дал, Господь положил мне на сердце, Господь управляет моими устами, Господь говорит через меня. Конечно, печальное состояние. У нас не отправят на пенсию 60-летнюю. Но печаль в том, что память усыхается, или память отказывает, разум усыхается, чувства притупляются, а духовного не приобрел. Не приобрел. Как нас вот во время гонений одного брата-пресвитера, это, может, кто-то даже знает, он же умер за Болотней, в Армавире. Это очень страшно, когда... Ну, делало с ним невероятное, понимаете, что он даже ночью поднимался, выходил на улицу, кричал, ругался, матерился. А сыновья неверующие ловят его, связывают, приглашают верующих, говорят, вы разберитесь с ним, нам стыдно за него, это ваш пастор. Собрались, назначили время, трое суток в посте были, трое суток. Хорошо так вот согласились, не отступить, пока не выпросить у Господа. Стыдно же, стыдно. И когда он пришел в себя, спрашивает служитель, брат, что с тобой? Что с тобой происходит? Он заплакал, говорит, братья, я возгордился, я не принимал обличения, я был очень обидчивый. Как это меня столько лет, я имею такие заслуги? Ну хорошо, что Дух Святой коснулся, и он осознал, пришел в себя, но, правда, в скорости он умер. Мы уже проводили его так вот, легко на сердце. Я вот так думаю, когда мы стареем, и все уже душевное отходит, вы знаете, кто меня может обличить? Я вот так замечаю за собой. Если Дух Святой мною не управляет, если у меня еще не потеряно, а приобретается и увеличивается вот это богатство Иисуса Христа, то, слава Богу, если я начинаю колебаться, ошибаться, кто меня обличит? Ведь боятся члены церкви. Я это очень замечал, понимаете? Боятся. Ну как его обличишь? Мало ли что, хорошо, если он примет. Как служителю надо всегда быть маленьким. Надо всегда быть смиренным. Надо всегда понимать, слава Богу, что меня обличают. А если не обличают, тогда сам себя можешь ли ты ставить под контроль Господа? Можешь ли себя сам судить? А ведь старости – это отсутствие. Настолько гордость, настолько кичность, настолько смотрят свысока. А кто вы, братья? Я их перестрадал столько. Я и опыт такой имею. Я столько лет уже служитель. О, страшное дело! Кем пойдешь ты? И мне приходится часто так вот из-за себя в молитве, Господи, помоги мне быть и в старости плодовитым, и сочным, и свежим. Страшно, каким я стариком буду. Что вы будет со мной. Я часто так рассказываю братьям, вот когда рукополагать приходится, но не всем, конечно. Есть четыре опасности. Первое – это уберечь юношу от грехопадения, от порока, чтобы можно было бы рукоположить его на пресвитера, благовестника или диакона. Это первая трудность. Не успеваем мы уберегать, как сатана успевает поражать онанизмом и прочими такими пороками. Второе. Все-таки Бог сохранил кое-кого и рукоположение. В чем опасность? Первые годы, молодые годы, настолько дьявол старается, братья, я это пережил, я говорю, как оно у меня все это формировалось. Настолько дьявол старается помочь, поднять авторитет, настолько старается все увеличивать, удивляешься иной раз. Простенькую проповедь сказал, каются, подходят, хвалят, записки пишут. Это не без дьявола, скажу вам. Это страшное искушение молодых лет, чтобы приподнять. Приподнять, как можно выше приподнять. Кто это понимает, усилит над собой упорствование в несколько раз. Как устоять? Как устоять? Никто не будет осуждать. Все любят, все доверяют. Все к тебе идут, с тобой спрашивают. Третья опасность. Если устоял, теперь мысль. Как же удержаться, чтобы не сняли? Это уже за 50 лет. Как теперь держать руль, чтобы не отняли? Потому что уже подкапываются. Уже говорят, брат, тебе надо помощника, тебе надо замену, тебе надо то, другое, третье. Ага, теперь я уже не нужен. Столько лет я прослужил, столько протрудился, а теперь церковь вырастил, столько труда не нужен, не дам. И так и говорит, братья, я пока не вижу замены. Я пока не вижу. Когда сам обязан с 50 лет уже найти себе и ни одного служителя взамен. Обязанность искать замену. Но это так тяжело, это так трудно. Я это тоже пережил, братья, пережил. У меня получилось так. Когда я ушел в УЗИ последний раз, ну все было за мной. Пресвитер церкви, ответственный за край, ответственный за Кавказ, член совета церквей. И порядок такой был. Возвращаешься из УЗ, да? Занимай свои места, занимай. А я пришел, они все заняты. Все заняты. Пресвитер Николай Антонюк. А я еще из уст слышал, хороший пресвитер, и мои сыновья так расположены, молодой, он умеет так, он с женой посетит каждую семью, оживает, чаек попил, там помог чем-то, ну прям церковь растет. И мне его смещать, да мне свои сыновья скажут, папа, зачем ты это делаешь? Я это понимал. Он мне говорит, Рёль Васильевич, занимайте. Я говорю, нет, Коля, помогать буду. Но я это говорил тоже еще свысока. Помогать буду. Видишь, я какой. Я могу смириться. Брать откровенно. Вот поговорю с вами. А там уж как хотите судить. Приезжаю в край. В крае Виктор Васильевич. Тоже хороший брат. Хорошо дело идет. Он мне говорит, Рёр Васильевич, все, я сдаю. Становись на свое место. Я опять-таки, ну как молодого? Ну я уже не то. Я говорю, Петя, буду помогать. Буду помогать. И с братьями, с советом убедил, остался. Виктор Васильевич, я помощником стал. Когда в Кавказе тоже, Вениамин Александрович, мы с ним очередовались, то он уходит, я остаюсь, то я. Он тоже говорит, Рёр Васильевич, мы оба трудились, ты постарше, я предлагаю тебе. Я и того убедил. Помоложе, тебе способность больше, память, я буду помогать. Ну, доволен такой, вы знаете, победил свое «я», все хорошо везде, но это ж ненадолго. Как стал меня сатана искушать? До чего ты дослужился? А кто ты есть теперь? Ну, что в тебе осталось? Вот сижу в собрании, пресвитер молодой, даст слово сказать, скажу, а нет, все, он пресвитер. Вот. Край приеду тоже такой же. Это было до того мучительно. Это, вы знаете, не передать, братья. Я готов был, может, куда-то уехать. Где-нибудь какую-то церковь принять. Может, ну, вдалеке. Хорошо не заметили меня ваши. Они бы отправили куда-то на ярмо. На север. Ну ладно, вы посмейтесь, но запомните, братья, запомните, что это борьба, ужасная борьба. Я осознаю иногда вот так вот пожилым, как им трудно уступить место. У меня это стихийно произошло. Понимаете? Но я пережил, и слава Богу, слава Богу. Я вот теперь радуюсь, что везде служители распространяются, молодые, сколько пришлось рукоположить. Меня молодые уважают. Куда поедем? Иван Васильевич, поедем. Да, братья, вы сами. Нет, нет, как без вас? И я смотрю, они считаются со мной. А так бы выкинули. Если бы я не уступал, меня надо выкидывать. А что делать? А я бы упирался. И получается так. Пень, вот старый пень, который переступить нельзя, выкорчевать тоже невозможно. Когда ждать? Когда он умрет? Вот это четвертая опасность, братья. Опасность. И это решается гораздо легче, если мы понимаем, что Господь дал нам способность быть служителями не буквы, а духа. Буква убивает, во всех случаях убивает. Дух животворит. И слава Богу, сколько труда для меня, сколько труда. Везде труда. Но, коль вышли годы, уступи молодым, уступи. И что не дальше, то все время старый служитель видит, а я не вижу замены. Какую он замену ищет? Точно такую, как сам. А сам-то уже перерос, а молодые-то не могут быть таким, как этот пожилой. Но он ищет такую, как сам. По своему характеру, по своему пониманию, по своему всему складу. И искать замену. И не оставаться старым пнем. Это очень хорошо, что вы имеете такие общения. И особенно за эти общения вы не жалеете. Не жалейте, даже если, может быть, они не проходят у вас как-то по особым таким, знаете, тактичным, ну, программам. Ну, что будет за мной, вы не знаете, ничего не расписано у вас. А я тоже спросил, говорю, у вас запрограммировано, братья на небо показали, вот и все. И я понял. И это хорошо, братья, хорошо. Общение. Очень важно, что вы побудете вместе, что вы объединяетесь в духе. Сейчас такое время разобщительности. Так дьявол старается разорвать, разбросать, разобщить. Общение объединяют. И особенно через Слово Божие. Вдохновляют, оживляют. И вот это, что я рассказал так частично, я всегда как-то вот переживаю, наблюдаю, что Запад, который нас так радовал, и который казался для нас такой святым, что каждая брошюрочка, приходящая оттуда, думала, что это прям с неба, понимаете? Есть там специалисты, есть. Но вы понимаете, вот когда вы присмотритесь и прислушаетесь, вот он пишет, вот, значит, принципы семейной жизни, да? И вы присмотритесь. Он даже картиночку свою, лучше бы он туда и не фотографировался, понимаете? Вот там стоит в одной брошюрочке один сыночек, одна доченька. И все. А пишет очень богословски. Так что буква в них она на высоте. Но дух отсутствует. А вот пусть Господь поможет нашей немощи, нашей безграмотности. Почему буква убивает? Потому что выучивает людей от и до. Заучивай наизусть, помни в памяти твоей. Вкладывай это все в разум твой. И передавай все по программе. И ты сам почти компьютером становишься. Заложили в тебя, и ты выдаешь. Ну а если ты начинаешь стареть, все это в тебе высыхает, все это теряется. А что тогда остается? А что остается в вечность, когда вся структура, весь принцип вечной жизни – это сеющий в дух пожнет жизнь вечную. Сеющий плоть – тление. И это просто, братья, тут не надо какое-то особое богословие, чтобы все это понимать и затрудняться в этом. Это вот так все просто. И слава Господу! Вот апостол Павел нам, поэтому такой оставил пример, братья. Я когда приходил к вам, я был в трепете, я был в страхе. С чего начинать? Если вам говорить на основании человеческой мудрости, вы же будете все основаны на мудрости человеческой. А надолго это хватит? И поэтому я рассудил быть вас ничего не знающим, кроме Иисуса Христа. И то не таким, как вы даете вы его, а распятого. Это значит оплеванный, осмеянный, уничиженный, но победитель, когда его дальше исследуешь, и когда доходишь до его победы. В чем заключалась его победа? В немощи, но в смирении, в кротости, в послушании Отцу Небесному. Пусть Господь поможет, чтобы и это общение, оно и продолжилось, братья, в таком вот духе. Вы меня извините, простите, что так немножечко допускался, так вот юмор. Я думаю, он не вреден был, иногда просто так это... Я не старался этого делать. Иногда бывает надо, чтобы как-то запечатлилось. Но, а может кто-то и соблазнится, братья. Я в простоте это все говорил вам. И тем более, что это такая свободная тема. А так вот хотелось бы помолиться, братья, чтобы Господь хранил нас от этого духа времени, от этих замыслов сатаны. Вот самое логово, можно сказать, логово Антихриста – это в Америке. И очень печально, что едут туда, люди вообще даже не думают, что их там ожидает. И те, которые поехали туда с определенной целью, они этого почти не замечают. Я в одном так вот городе рассказывал, но старался как-то аппетит отбить с желающим поехать туда. А мне говорят: Роман Васильевич, это только ты так рассказываешь. Я говорю: правильно. Все, кто приезжает оттуда, чтобы завербовать еще больше туда, никогда так не рассказывают. Они не видят той опасности. Им не открыта вся эта сатанинская цель. И все эти сети дьявольские им не открыты. Им только одно открыто – люкс, машины. А вот некоторые богобоязненные говорят: братья, ну машины, ну мы покатались, и уже все это отпало, аппетит пропал уже на машины. Что у вас вот ботинки на ногах, что у нас это машина. Это не роскошь, это необходимость, и все. Кушанье вот это все это изобилие. И мы им говорили: все равно я 3 порции не съем, я 1 скушаю, хватит. А что она дает вот это, чтобы на столах наставили, что негде уже даже чего-то поставить? Ну что она дает? Похвалиться только. А где духовная жизнь? Вот что главное, братья дорогие. И пусть Господь поможет нам. Может быть, еще хуже будет, но чтобы мы помнили, что время уже